В эфире Радио России Поморье.
В Архангельске 7 часов 10 минут. Сегодня понедельник, 16 октября. Доброе утро, уважаемые слушатели. Эфир Радио России продолжает Радио Поморье. Предлагаем вашему вниманию информационно-музыкальную программу. Бодрости духа и отличного настроения в начале очередной рабочей недели вам желают звукорежиссер Евгений Аристов и ведущий Алексей Серов. Сегодня мы встретимся с писателем Олегом Трушиным и завершим рассказ о легендарном Ермаке. Но сначала новости и прогноз погоды.
Вести Поморье.
Вначале коротко о главном. В Архангельске приняли присягу казаки. В поселке Красное Ненецкого автономного округа протестировали комплексную систему экстренного оповещения населения на случай ЧП. Одна из архангельских библиотек проводит акцию в честь Всемирного дня хлеба. Подробнее об этих и других событиях мы расскажем после сообщения синоптиков.
Радио России Поморье. Погода.
Днем в Архангельске и по области ожидается в большинстве районов дождь. Утром местами туман. Ветер южный, юго-западный, слабый, местами умеренный. Температура от 4 до 9 градусов тепла. Тип погоды второй, благоприятный. Региональный методический центр по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования на базе областного института открытого образования продолжает повышение квалификации педагогов по курсу финансовой грамотности. Со слушателями курса встретился заместитель руководителя Федерального методического центра по финансовой грамотности Высшей школы экономики Павел Бондарчук. Он рассказал о перспективах развития программы. К 2019 году необходимо подготовить 25 тысяч педагогов из 44 регионов страны. Из них 1050 учителей, наших земляков, получат знания уже в этом году. Дело в том, что вопросы финансовой грамотности будут включены в федеральный государственный образовательный стандарт. Важно, чтобы каждый школьник был компетентен в сфере финансов. Каждый педагог будет обеспечен учебно-методическим комплектом, причем не только на бумажном носителе, но и в электронной форме. У школьников есть возможность принять участие в Олимпиаде по финансовой грамотности. При этом ее результаты будут учитываться при поступлении в вузы. В Архангельске присягу приняли казаки. 10 новобранцев из областной столицы и Плесецка. Все они успешно прошли так называемый кандидатский стаж. Изучили историю России и казачества. Присяга прошла в храме Александра Невского. Казаки дали торжественную клятву и пообещали с честью нести службу. Атаман Архангельского городского казачьего войска Владимир Букин говорит, что каждого кандидата тщательно отбирают.
Мы изучаем каждого конкретно, индивидуально, смотрим на его поведение, быту, в семье и так далее, его отношение к обязанностям казака. После того, как он проходит кандидатский стаж, мы рассматриваем эту кандидатуру в направлении, на казачьем управлении, на совете казаков и решаем, приводить его к присяге или не приводить.
К своим обязанностям казаки приступят сразу же. Они будут охранять общественный порядок и заниматься патриотическим воспитанием архангельской молодежи, подчеркивает председатель регионального отделения Союза казаков-воинов России и зарубежья в Архангельской области Евгений Ухин.
Наша главная задача – мы союз казаков-воинов, и мы всегда готовы потенциально стать на защиту страны, когда это надо, это в первую очередь.
Всего в области казачье общество насчитывает около 1000 человек. Необычные учения прошли в поселке Красное Ненецкого автономного округа. Там тестировали комплексную систему экстренного оповещения населения на случай ЧП. Это второе муниципальное образование в округе, где полностью обновлена автоматизированная система – сирена, громкоговорители и электронное оборудование.
Внимание! Проводится проверка работы комплексной системы экстренного оповещения населения.
Сейчас идет оповещение, это зоны охвата населением. То есть
это поселок Красное, 3 точки.
Все верно. И деревня Куя, 1 точка. Вчера там были, полностью покрываем все.
Подобную систему специалисты из Санкт-Петербурга смонтировали накануне в деревне Куя. Такой механизм оповещения, как требует федеральное законодательство, должен быть в каждом населенном пункте. Но прежде всего они появятся там, где чаще всего случаются сезонные природные стихийные бедствия, например, наводнения. Долгожданное новоселье грозит обернуться кошмаром. Рабочие капитально испортили квартиры одного из домов по улице Ленинградской в Каргополе. Жители деревяшки рассказали журналистам. В состоянии капитального ремонта дом пребывает уже второй год. Окна выбиты, полы вскрыты, обрушены потолки. Между тем, срок сдачи объекта 8 ноября. Работы ведутся с июня прошлого года. Строители успели разобрать перекрытие, приступили к ремонту фундамента и стояков. Затем у подрядчика начались финансовые проблемы. И в декабре договор с ним расторгли. Новый подрядчик пришел на объект весной этого года. До 8 ноября необходимо завершить фундамент, переложить печи и отремонтировать кровлю. Также будут проведены и дополнительные работы. Вставят окна, восстановят перегородки и перекрытия. Но косметический ремонт жильцам придется делать самостоятельно. Столетний юбилей отметила жительница Мизени Пелагея Личутина. Про таких людей говорят «соль земли». Трудовой стаж Пелагеи Александровны больше 60 лет. Коллеги помоложе ее помнят и уважают, а соседи за заботу и участие называют второй мамой. Подробности биографии долгожительницы узнала журналист Елена Матвеева.
Уважаемая Пелагея Александровна!
Жизнь Пелагеи Александровны Личутиной простой не назовешь. Ей пришлось пережить войну, стихийные бедствия, разлуку, уход из жизни близких людей. Но свой вековой юбилей ровесницы революции встречает в добром уме и здравии. Говорит, за свою долгую жизнь лучше всего запомнила хороших людей.
Тогда люди были какие-то вот, придешь и сразу вот они как-то добром.
Работать Пелагея Александровна начала с 9 лет. Трудилась на обычных для крестьян, но часто совсем не женских участках. Хорошо помнить свой первый сенокос. Как тяжело было девчушкам сметывать сено в стога.
Метать. Кому метать? Тоже мы сначала-то тоже села-то не берет. Что? Поднимам. Ну, потом научились. Ой, было у нас все.
В 20 вышла замуж, воспитала 5 детей, стала почетным животноводом. На колхозной ферме ее считали палочкой-выручалочкой. На пенсию ушла только после 70 и всегда помогала людям.
Пелагею Александровну мы узнали в 82 году, когда мы поселились рядом в соседний дом. Мы считаем как ее как вторая мать, так как она нам постоянно помогала чем-то, водилась с малыми детьми, вязала им носки, варежки.
Человек щедрый. Мудрый, с юмором, так что таких бы побольше.
Губернатор вас поздравляет.
Это с Архангельска который?
Да.
Я знаю.
В свои 100 лет Пелагея Александровна до сих пор самостоятельно читает газеты, смотрит маленький телевизор и следит за событиями на родине и во всем мире.
Сегодня отмечается Всемирный день хлеба. Праздник учрежден в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров. А выбор даты обусловлен тем, что 16 октября 1945 года была создана Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, которая занималась решением проблем в развитии сельского хозяйства и его производства. К этому же событию приурочен и еще один праздник – Всемирный день продовольствия. Архангельская привокзальная детская библиотека номер 8 для дошкольников и школьников сегодня проводит акцию «Без хлеба и стол кривой». Участники акции узнают, откуда на нашем столе появляется хлеб, где растет пшеница, как хлеб получается из зерен, какая техника помогает людям его выращивать. А также интересные факты, сколько хлеба съедает население земного шара за один день, что такое хлеб-тарелка. Библиотекари познакомят юных читателей с книгами о хлебе. История хлеба насчитывает несколько тысячелетий. Согласно научным исследованиям, первые хлебные изделия возникли около 8 тысяч лет назад. Внешне они выглядели как лепешки, готовились из крупы и воды и выпекались на раскаленных камнях. А еще считается, что первый дрожжевой хлеб научились делать в Египте. Тогда хлеб ассоциировался с солнцем и даже обозначался таким же символом – кругом с точкой в центре. В САФУ сегодня откроется шахматная академия. В торжественной церемонии примут участие сотрудники и студенты университета, представители власти и международный гроссмейстер, спортивный судья всероссийской категории Александр Иванов. Шахматная академия – добровольное объединение студентов, выпускников САФУ, школьников и преподавателей. Организация будет заниматься популяризацией шахмат среди молодежи и студентов, повышением спортивного мастерства шахматистов, подготовкой высококвалифицированных тренеров, проведением соревнований среди студентов, возможно, даже международных. После торжественной церемонии открытия Академии состоится шахматный турнир одновременной игры между студентами и международным гроссмейстером Александром Ивановым.
Радио России. Поморье. Погода.
Синоптики сообщили нам, что днем в Архангельске и по области ожидается в большинстве районов дождь. Утром местами туман. Ветер южно-юго-западный слабый, местами умеренный. Температура от 4 до 9 градусов тепла. Тип погоды второй, благоприятный. Вы слушаете информационно-музыкальную программу. В студии Алексей Серов. Принято думать, что жители северных и центральных районов страны ездят на юг отдохнуть, полюбоваться красотами природы и архитектуры, пообщаться с темпераментными южанами. Так бывает часто, но не всегда. Немало жителей средней полосы России отправляются к северу не только чтобы полюбоваться белыми ночами, но и прикоснуться к чистому родниковому русскому слову. Среди таких неутомимых искателей истины и незамутненной чистоты можно назвать и члена Союза писателей России, лауреата литературных премий и конкурсов Олега Трушина. На Архангельском севере он частый гость. Недавно приезжал вновь, в Веркалу, на малую родину великого русского писателя Федора Абрамова. Заглянула в Архангельск, где встретился с читателями и зашел на радио Поморье.
Утренний гость.
Олег Дмитриевич уже издал один очерк о Веркале и Абрамове, но возвращается на Пинежье снова и снова. И трудно ему узнать в новых постройках то, запомнившееся с детства Пикашина, оставшееся на страницах абрамовских романов.
Время течет, меняется, все у нас. Деревни несколько иного сейчас вида, но есть те деревянные дома с деревянными конями, которые описаны писателем. Главная атмосфера. Атмосфера и сохранение истории деревни самими жителями, в том числе и прототипов героев абрамовских произведений. И это все ощущается при первом же общении с этой деревенской средой. Если подходишь к какому-то дому, тебе сразу начинают рассказывать, что вот здесь жил такой-то, такой-то прототип героев повести или тетралогии «Братья и сестры». Поэтому атмосфера, вне зависимости от того, какие-то новостройки появились, там что-то, она сохранена, и это все благодаря вот жителям деревни.
Да, я так по секрету знаю, что вы готовите книгу об Абрамове, и, видимо, вот хотите увидеть облик писателя через его земляков.
Вы знаете, вообще личность Абрамова – это очень сложная тема, если об этом вообще говорить. Очень мощный пласт вообще литературы, учитывая то, что он не просто вошел, а ворвался в тогдашнюю советскую литературу романом, будучи только критиком и не имея практически художественных произведений. И слава пришла к нему сразу после выхода первого романа «Братья и сестры» первой части. До того, как стать ему писателем, он прошел суровую жизненную школу. Это и голод, и война, и жизненные проблемы определенные. Поэтому, изучая творчество Абрамова, а это я делаю уже на протяжении нескольких лет, я для себя выстраиваю определенный его образ, который мог бы так или иначе быть положен в основу вот задуманной мной книги. Поэтому вопрос этот для меня открытый, я решаю, но я думаю, что это будет исполнено обязательно.
Но я знаю, что вы вообще много путешествуете по России, много пишете как раз о природе. Наша северная природа чем-то вас поразила?
Север я вообще очень сильно люблю, полюбил его много-много лет тому назад. Началось это с Карелии, где даже выстроил избу, езжу туда писать свои рассказы о природе и животных. Одно из моих направлений, основных направлений. Северная природа не замыливает глаз, она всегда разная. Это даже не юг, это времена года, различные, скажем так, обстановки, вот лес, то есть сегодня он зеленый, завтра он будет вот в осенних красках. это люди, потому что люди севера, они несколько другие. Они более открытые. Не побоюсь сказать, что человечнее. Вот нигде я больше, как только на севере, Карелия, север, Архангельск, не видел в настоящее время, чтобы до сих пор не закрывались на ключ двери. Осталась просто палочка. Для меня первый раз, когда я это увидел, было просто вот, ну, каким-то таким вот феноменом. Вот когда везде по центральной России двери давно закрываются просто на ключ. А тут палочка, знаешь, хозяин вышел. Ну, ты можешь свободно зайти в дом. Доверие к людям. Это, конечно, уникально.
Кто-то просто с другой стороны смотрит, что, ну, такие подмороженные несколько, хотя, с другой стороны, конечно, очень радушные.
Очень радушные люди, причем чем дальше заезжаешь на север, тем радушней. Суровость, наверное, климата, края, жизненные какие-то обстоятельства, в общем-то, наложили свой отпечаток, естественно.
Но все-таки здесь вот у нас чувствуется вот такая глубинка, да, вот какая-то тайга.
Да, несомненно, чувствуется, конечно, чувствуется. Я думаю, что мало чего изменилось с тех времен, когда Папинежу путешествовал и Пришвин Михаил Михайлович. И, в общем-то, быт, зайдите в любой дом в той же Веркале, вы увидите быт. Такое впечатление, как будто вы пришли в начало 20 века, конец 19-го. То есть до сих пор определенные предметы быта используются в том виде, в каком они были тогда.
Ну, то, что да, касается печи, например, да?
Печи, да, прочее. Печи, горшки, там, сенокос, козьба, хлеб пекут свой. То есть вот все это как бы оттуда. Вот это общины, какой-то определенный такой вот уровень. Учитывая, что какие дома огромные, северные дома, срубить один человек их никогда не мог. Просто не мог. Выходили все общины, всем селом, ставили один дом, ставили другой дом. Каждый по блину, по-другому. Так возводились эти огромные дома на несколько семей, которые жили в одном этом доме. Одно время я думал, почему фактически фамилии, повторяю, скажем так, вот на Веркале там 3-4 фамилии, коренных фамилий деревенских. Тех же Абрамовых ушло на фронт около 50 человек. Только Абрамовых ушло на фронт. Из них 17 погибло, и там какая-то часть вернулась. То есть это говорит о том, что семьи были очень большие.
На ваш взгляд, все-таки это уходящая натура, вот эта северная глубинка? То есть у нас тут тоже когда-то появятся замки, запоры и прочее?
Вы знаете, я думаю, что такое возможно, но это зависит от людей, которые будут жить. Очень много приезжих. Приезжают в Веркалу, и вот сейчас я вижу, что люди со стороны приезжают даже из Москвы, покупают дома, живут. Естественно, они несут с собой другой бытовой уровень. То есть они приспосабливаются к той жизни, где они выросли до приобретения этого дома. И коренные жители перед этим, в общем-то, отступают. И, скорее всего, возможно, что это, да, это уходящая натура. Возможно, и когда-то там тоже на дверях появятся замки.
К сожалению, да, вот вы говорите, что вот кто приедет, да, потому что местное население зачастую уезжает. Вот то, о чем как раз Абрамов писал, о том, что из деревни уезжают в города, сначала в свои вот региональные, там Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, а потом уже оттуда и в центр.
В центр, абсолютно верно, да.
То есть эта тенденция сохраняется до сих пор?
Тенденция эта сохраняется до сих пор. Потому что вот в Веркале работы, например, никакой нет. Школа на 27 человек. Чуть-чуть еще, и школа будет малокомплектна, ее просто закроют. Если ее закроют, значит, молодежь уедет, и молодежи там просто не будет. Ходить в сад некому, детей маленьких не будет. И деревня потихонечку превратится, скажем так, в такое дачное поселение. И с этим дачным поселением исчезнет тот быт, который был, существовал веками.
Ну, у Веркалы, может быть, как раз более счастливая, может быть, судьба,
да,
потому
спасибо,
что...
Да, спасибо, Федор Александрович.
И не только, рядом Карпогоры, и ведь сам Абрамов заканчивал школу как раз в Карпогорах.
Да, да, согласен. Несколько лет тому назад я был в Тимонихе, в Вологде, на родине Василия Ивановича Белова. Ну, от деревни практически ничего не осталось, 4 дома. Но, слава богу, стоит дом Василия Ивановича, и, может быть, конечно, когда-нибудь там будет музей. Но добраться до Тимонихи практически невозможно осенью и зимой, потому что дороги отсутствуют. От Харовска, от районного центра доехать до Тимонихи, это еще 70 километров, не представляется никакой возможности. Только в сухую погоду. Никакая машина не выдержит. А музей там должен быть однозначно, потому что все место мемориальное. Да и сам Василий Иванович похоронен там.
Ну и при том, что он не так давно ушел из жизни относительно, да, если сравнивать с Абрамовым, и, ну, что называется, почитался и местными властями, да, то
конечно,
есть с большим уважением,
ну,
к нему относились.
Надо, должно отдать, конечно, руководству Вологды, что приобрели квартиру, и сейчас там находится замечательный музей в его вологодской квартире. Но, наверное, так нужно поступить и с домом, то есть каким-то образом решить вопрос, чтобы это все-таки было. И доступность, дорог, подъезды туда.
Интересно, кстати, вы соотнесли природа и люди. Здесь вы по северу поездили. Кто на кого влияет? Природа на людей или люди на природу? Может быть, мы действительно лесные такие жители, да? И с одной стороны, действительно, может быть, очень доверчивы, а с другой стороны, не хотим идти на какие-то новации, может быть, так.
Вот, например, Веркала, опять-таки, коснемся ее, что кто туда приезжает, первым делом подмечает такую вещь, что очень чисто. В Веркале не найдете соринки на дороге, на обочине. Такое впечатление, что мусор человек там не производит. Куда девается мусор? Мусор просто уничтожается самими жителями. Вы не увидите никаких целлофановых пакетов, которые разбросаны. Вы просто не найдете. Вы не найдете даже элементарно, кто курит, окурков не найдете. Я такого больше нигде не видел.
Это культура.
Это культура. И культура, в общем-то, она идет издалека. И прерывается уже детям, которые вот внуки там, да. Причем они приезжают, они городские, кто в Архангельске, кто в Карпогорах, кто там вообще в Москве живет. Они приезжают, и вот бабушки с дедушками все равно ведут они себя так, как вели когда-то их предки. Это говорит о чем? Человек не дает природе, та, которая его окружает, в принципе, погибнуть. Но урбанизация, то есть растущие города, менталитет людей ныне несколько иной. И если у нас проблема, скажем, вот эта мусорная сейчас серьезная, очень серьезная проблема. И решается вопрос там по постройке разных там мусороперерабатывающих заводов, которые, безусловно, необходимы. Здесь вроде как бы решена вообще. Но деревня в 300 дворов, и, казалось бы, там горы мусора должны быть, а его нет. Поэтому как человек на природу влияет? Ну, как вот он думает, так он и влияет, наверное, на природу.
Может быть, уважение такое?
Уважение, конечно, уважение, то есть полное отсутствие потребительства. Взять от природы все и не дать ей ничего. Я думаю, что здесь вот самое главное, самое такое основное, что человек задумывается, что ему жить вот на этой земле, то есть они живут в этой деревне, и фактически они оценивают это таким образом, что не надо этого делать, не надо раскидывать этот мусор.
Вот вы очень правильно, кстати, заметили, что очень важно, если так уже продолжить вашу мысль, оставаться человеком и не стать потребителем.
Не стать потребителем, да. Не брать от природы лишнее. Причем даже вот рыбаки, вот там я видел, как ловят, поймают часть, а часть выпустят рыбу. Я даже спрашивал, зачем вы делаете? Он говорит, а нам не нужно, мы завтра придем еще поймаем. Пусть эта рыба останется в реке. Я такого тоже нигде больше не видел.
Тоже понятие достаток.
Понятие достаток. Вот мне нужно 2-3 рыбки, а остальных 5 я выпускаю. Наверное, так и нужно.
Олег Дмитриевич, вы ведь много пишете о природе и пишете для детей очень много, и встречаетесь с юными читателями. Вот этот разговор о природе современным юным читателям понятен, интересен, потому что многие интересуются фантастикой, новейшими технологиями. Как вы видите с вашей стороны?
Когда меня вообще спрашивают, какая литература самая главная, я всегда говорю, что это литература о природе. Потому что эта литература в себе имеет только 3 вот составных части. Это сострадание, добро и истина. Юный читатель, воздействие на душу которого имеет литература о природе, никогда не вырастет корыстным человеком. Потому что сострадать этим же братьям меньшим, лесу, реке, делать добро и читать о том, откуда ты вышел, то есть природа в каждом из нас. Это одно из самых главных направлений в нашей литературе. Но сегодня несколько, скажем так, отторгнуты издателями. Многие литераторы, которые могли бы писать о природе очень хорошо, отошли от этой темы. Почему? Потому что это литература некоммерческого характера. У нас сейчас больше это фантастика, боевики, приключения, любовные рассказы для подростков. А вырастить писателя-натуралиста очень тяжело. Потому что как только автор перестает ходить в лес, перестает интересоваться лесом, в нем умирает писатель-натуралист. Не зря, что все они были и рыбаками, и охотниками, потому что это требует обязательно постоянного хождения по лесам. А дети, когда к ним приходишь, я выступаю очень много от Архангельска до Петропавловска-Камчатского, я, наверное, объездил практически уже не знаю какое количество библиотек. Вот слушают всегда с очень большим интересом. Дети интересуются этой литературой.
Ну и потом обращение к этой теме тоже требует и мастерства писателя, потому что, ну, кажется, что и как можно написать после Паустовского, Бианки, того же Пришвина или нашего земляка Полуянова. Это очень сложно, да, надо не повториться.
Это не повторится однозначно. Писатель состоится только тогда, когда есть определенный у него жанр, выработанный непосредственно им. У меня есть рассказы, очерки, есть натуралистические заметки, но опять-таки везде в них должен быть сюжет. Сюжет – это определенная жесткая, скажем так, ну, составляющая рассказа. Потому что если рассказа не будет, значит, будет байка. А это вещи тоже, в общем-то, разные. В моей домашней библиотеке около 8 тысяч книг. Это большое количество литературы, которой я пользуюсь. Зачем? Потому что писатель натуралист должен писать правду всегда. Ни в коем случае нельзя ошибиться. Потому что в биологии любого животного есть научные исследования. И читатель, особенно юный читатель, если это увидит, он никогда книгу этого автора, писателя в руки просто не возьмет. Поэтому всегда приходится вот себя как-то совершенствовать. Например, повесть «Хорюшка» писалась 8 лет. 7 лет сбор материала, 1 год на черновик. И за 1 месяц написал набело. Поэтому сейчас, вот на настоящий момент, назвать писателя натуралистов можно просто по пальцам пересчитать. Вот то поколение, где были Сладков, Чарушин, Пришвин, Скрибицкий, Бианки, оно ушло. Это у нас классики сегодня. А вот поколение тех писателей-натуралистов, которые сегодня есть, они просто единицы. Поэтому я полагаю, что эту литературу надо поддерживать.
Послушаем сейчас фрагмент из повести «Были» Олега Трушина о жизни хоря, Хорюшка, который как раз ярко иллюстрирует жанр, выработанный автором. Весна в тот год не радовала. Кисла от проливных дождей и никак не могла набрать силу. Уже во второй половине февраля тепло погнало прочь снега. Но говорили в деревне, что не ко времени все это. Полая водица подняла реки и озера. На полях выбились на свет озимые. В середине марта на реках можно было поднять на крыло вернувшихся с зимовки уток, а на лесных болотинах, там, где лес сходился с топью, уже во всю мощь гремели глухариные така. Но что-то в природе не заладилось, и весна отошла в сторону, отступила с теплом и погожими деньками. Захмурилось небо, посыпая землю снеговой сырью, забивая холодом народившуюся весну. Там, где русло реки поднимала старая бобровая плотина, под корнями старого илового выверта, в брошенной лисьей норе у молодой хорюшки родились детеныши. Они родились в тот день, когда в лесном овраге столетнего соснового бора зацвела фиолетовыми колокольчиками таинственная сон-трава. После того, как в лесу сошел снег, хорюшка стала искать место для гнезда. Приглянулась прошлогодняя куча хвороста, оставленная лесорубами на самой окраине вырубки. Высокая, плотная, сухая, даже самый сильный дождь не мог пробить тщательно уложенные одна к одной молодые березки. Только однажды приехали на вырубку лесозаготовители, развели большой костер и сожгли весь порубанный с осени ветляк. Хорюшка едва выскочила из-под самых колес машины, незамеченно метнулась в сторону, туда, где не было людей, и скрылась в молодой можжевеловой поросли. Затаилась в ломе и еще долго слушала гул машин, людские голоса и чувствовала едкий запах дыма костра, уничтожившего ее дом. Нужно было искать новое убежище. Пробираясь по берегу лесной речки, она набрела на старую заброшенную лисью нору, вырытую под корневищем упавшей ели. Хорюшка долго осторожничала, не решаясь заглянуть вглубь норы, кружила вокруг нее, отходила далеко в сторону, примечала, нет ли поблизости лисьего следа. И только после того, как определила, что нора пуста, смело юркнула в нее. Глубокая, с отнорком, она понравилась хорюшке. Не кстати было только одно — близость бобровой плотины, из-за которой в округе стоял сильный шум. Это был фрагмент из повести «Хорюшка», а мы возвращаемся к разговору с автором, писателем Олегом Трушиным. Писать о природе – это значит еще и философствовать. Да, я вот вспоминаю того же, конечно, Абрамова «Жила-была Сёмушка», да?
Да.
Насколько глубокое произведение. И мы понимаем, что за этим еще и судьба северной глубинки.
Да, конечно. Это не просто повесть-сказка. Это повесть, задуманная им как штрих такой по отношению человека к природе. Что стало с этой Сёмушкой-то? И она же попала в острогу браконьеру в конце-то концов. Вот. И он опять-таки ставит перед человеком вопрос, если будет вот так, а будет ли такая Сёмушка вообще? Будет ли она жить в наших реках?
И какой человек должен быть?
Да, и какой человек должен быть? Поэтому тут опять-таки и нравственность, и любовь к природе, и собственное «я», наверное, и пользование дарами природы. Вот тут все сразу вместе. Точно так же, как «Белый бим, черное ухо» Трипольского. Вроде как бы собака, а образы людские, она как лакмусовая бумажка, она высвечивает все вот эти вот людские характеры, которые в повести описаны.
Описание природы для многих писателей – это еще и очень личное, поэтому они помещают свои дневники нередко. Вот.
Да.
Я вспоминаю просто дневники Шергина. Он много очень посвящает природе, даже что-то зашифровывал в этих дневниках. А, видимо, вот он переносился мыслями из Москвы вот сюда, на север, и это для него очень многое значило.
Абсолютно верно. Ну, вот как писали натуралист, я веду дневник 6 лет. То есть на протяжении вот всей своей еще до писательской деятельности у меня собралось очень большое количество тетрадей, моих дневниковых записей. Я тогда, на тот период, не думал нисколько, что я впоследствии буду брать оттуда сюжеты рассказов. Вот это более 40 тетрадей больших. Вот, и дневники я продолжаю вести. И действительно, то есть идет работа над постоянными записями. Это для писателя очень нужно. И философствование, может быть, даже. И решение для себя этой проблемы какой-то. Человек, пусть даже он городской, он все равно тянется к природе. Посмотрите, какое количество, то есть, людей выезжает за город. Почему они не остаются на выходные в городе? И чем человек становится старше, он больше воспринимает себя в окружении вот именно вот чистой природы, нежели города. Тянутся за город. Почему? Да потому что они все оттуда, из этой природы вышли.
Но все-таки вот этот приезд на север, он пополнил копилку ваших наблюдений, вот именно природных таких?
Да, конечно. Каждый приезд сюда на север рождает определенное количество рассказов о природе. Но сегодняшний приезд – это был Федор Александрович Абрамов. Каждый год я совершаю какие-то большие поездки. Уже север – это для меня, скажем так, какая-то такая родная сторона. Я сюда уже еду, уже знаю, куда я еду. Но каждый год я езжу в те места, куда я еще не приезжал.
А может быть, что-то вы пожелаете нашим слушателям, архангелогородцам, всем вот северянам?
Я хочу пожелать читать больше литературы, касаемой природы. Читать Абрамова, потому что если взять Федора Александровича, его произведения, и выбрать оттуда определенные, скажем так, моменты, связанные с описанием природы, то вполне можно назвать книгу, новую книгу Абрамова «Времена года» по Федору Абрамову. Это замечательная была бы книга. Это точно так же, как «Тихий дон» Шолохова. Читаешь с отступлениями, точно так же читаешь «Братья и сестры», где идет отступление от сюжета основного какого-то, да, с описанием природы. Больше читать этой литературы, потому что она несет добро.
Нашим утренним гостем был член Союза писателей России Олег Трушин, влюбленный в север и его жителей. Продолжим программу. В прошлый раз мы начали разговор о походах легендарного Ермака в Сибирь. Напомнили слушателям, что финансировались эти походы знаменитым семейством Строгановых, сколотивших состояние на добыче и продаже соли. Борьба с сибирским ханством была одинаково выгодна и предпринимателям, и русскому государству, восточные границы которого находились под постоянной угрозой. У серьезных исследователей вызывает сомнение сама личность Ермака, откуда он был родом, какую носил фамилию, каким образом оказался связанным с богачами Строгановыми. Существуют разные версии. Некоторые из них изложила кандидат технических наук Любовь Шаповалова. Сегодня мы вновь погрузимся вглубь веков и в то же время узнаем о том, что давняя история и сейчас может громко заявлять о себе.
Зеркало истории.
Архангельская летопись.
По данным летописей, Ермак с дружиной прожил на Двине 2 лета и месяца 2. За это время войско оказалось хорошо подготовлено, а само пребывание дружинников на Красноборье отпечаталось на страницах истории.
Подготовка к походу активизировала жизнь двинян. От Строгановых появились крупные заказы. Люди больше работали и больше зарабатывали, а значит и лучше жили. Поэтому пребывание дружины Ермака на Двине оставило глубокий след не только в людской памяти, но и во многих материальных объектах. В первую очередь это название многих географических объектов, пусть неофициальных, но постоянно употребляемых людьми. В Сырвычегодском музее хранится летопись, в которой сказано: «Ермак бежал в Двинской край и избрал своей резиденцией большую гору недалеко от Липовое Шеломе». Липовое Шеломе или просто Шеломе – это обособленная местность на Красноборье в лесной чаще и одно из древнейших на Архангельской земле селений. Легенда повествует, что сам Ермак ходил по здешним высоким холмам. Ермак был крупный, физически сильный человек. Вот и шел Ермак, ломя на своем пути деревья, сминая кустарник. Оттого и Шеломе. В Шеломе есть Ермаковский ручей и деревня Ермачиха. Старожилы могут показать и выложенную камнями Ермакову лестницу, которая ведет на ту самую большую гору. На Красноборье есть Ермаковский бор, Ермакова Паскотина, то есть пастбище, даже Ермакова болото есть. В каждом селении на Красноборье есть своя Ермакова деревня. В Уфтюге – Ермаковская, в Цивозере – Ермакова. Еще есть деревня Шалагова от слова «шалаш», шалаш дружинников. Даже есть деревня Ермакова Поляна. И в каждой из деревень ермаковцы уверяют, что именно здесь был стан легендарного атамана. Именно здесь он собирал дружину и обучал ее перед сибирским походом. Наверное, в какой-то деревне именно так и было. Ведь любая легенда имеет в своей основе конкретное событие. Некоторые крестьянские семейства на Красноборье причисляют себя к прямым потомкам Ермаковых дружинников. Например, известная фамилия Витязевы. Так вот, Витязевы абсолютно точно считают, что тот неведомый Витязь, давший им фамилию, и есть Ермак. Много легенд на Красноборской земле связано со спрятанным кладом Ермака. Якобы Ермак, уходя в поход, собрал добро богатства и зарыл его в приметном месте. Одни говорят, что свой клад Ермак зарыл на уборе Двины на городке в Цивозерской округе. Другие говорят, что где-то в районе Евды, на берегу Евды, где-то вот здесь в Шеломе, есть особый колодец. Ермак опустил на дно этого колодца сундук с тем богатством, которое он привез с Волги. А чтобы этот сундук никто не мог достать, сверху накрыл большим колоколом. До сих пор люди пытаются найти клад Ермака, организуют экспедиции. Но пока они, к сожалению, не увенчались успехом, пока ничего не нашли. Во-вторых, красноборские жители показывали нам сохранившиеся до сих пор остатки деревенских доминок и кузниц того времени. Конечно, сохранились не сами строения, а только заросшие березами пригорки, где стояли кузницы с ямами посередине. Но вполне возможно, что именно там как раз и были эти вот доминки и кузницы, потому что земля там песчаная, светлая, а в этих местах она черная и маслянистая. Нельзя исключать, что именно тут ковали оружие и доспехи для дружины Ермака. К Когда закончились последние приготовления к походу, дружинники решили оставить о себе память на Двинском берегу. А может быть, они дали обет Господу. И построили они на широком берегу, на широком лугу Цивозерской волости вот такую прекрасную колокольню. Цивозерская колокольня – уникальная по художественной выразительности и историко-архитектурной значимости строение. Это памятник архитектуры, или, как теперь говорят, объект культурного наследия федерального значения. Сразу после войны сюда, на Двину, приехала группа студентов Московского архитектурного института на обмерную практику. Ее конструктивное решение проще не бывает. В землю врыт столб, толстенное, только втроем обхватить, специально выбранное в лесу мелкослойное бревно, такое, что будет стоять века и не потрескается, и не сгниет. Вокруг этого столба устроен восьмигранный сруб. В углах сруба, не касаясь земли, выведены 8 колонн. Они выведены выше сруба, образуя открытый ярус звона. Центральный столб пронзает постройку насквозь, оканчиваясь крестом. Сруб имеет одно единственное перекрытие, то, где стоял звонарь. Внутри только лестница и больше ничего. Это единственный в России сохранившийся образец колокольни древнейшего типа с восьмигранным от земли срубом. Это вообще древнейшая в России, а может быть и в мире, сохранившаяся живая колокольня. Строение имеет три уникальнейшие особенности. Первое. По сравнению с другими сохранившимися древними храмами и колокольнями, она очень маленькая, просто архитектурная миниатюра. Второе. В стенах постройки бревна разной длины, да к тому же еще неровные и необтесанные. Обычно строили очень-очень аккуратно. Почему так получилось? Оказывается, выстроили эту колокольню всего за одну ночь. Существует русское слово «обыденный». Может быть, слышали? «Обыденный» значит «сделанный за один день, с зари до зари». Так вот, колокольня в Цивозере обыночная, поэтому и маленькая. Поэтому и некогда было обтесывать, выравнивать концы бревен. А говорят, получилось даже лучше, интереснее. И третья особенность. Концы досок кровли сделаны в виде крестиков. Такой способ обработки концов досок не встречается больше нигде вообще в мире. Это раритет, это уникум. У других строений доски заканчивались обычными клинышками. Точно известно, что вот именно эта колокольня, именно это, подчеркиваю, была построена в 1658 году. То есть спустя 77 лет после похода Ермака. Точно известно, что в 1930-е годы, где-то незадолго до войны с фашистами, сделали реставрацию этой колокольни. Сильно обветшавшую колокольню отремонтировали, но сделали это быстро, наспех. Бревна взяли из какой-то непонятно какой соседней постройки. Но совершенно нельзя исключать того факта, что перед походом Ермак с дружиной действительно построили на этом месте обетную колокольню. И вот та первая постройка вполне могла по какой-то причине быть утраченной. Такое бывало очень часто. Например, сгореть от попадания молнии. И благодарные потомки, сохраняя память о знаменитом земляке, построили на том же месте точно такую же колокольню. Почему точно такую же? А потому что правила были такие в русском зодчестве. Сделать точно так же, на том же самом месте. Кто хочет, пусть считает это легендой. А я считаю, что так было на самом деле. Почему? Потому что уж очень древний, по всем признакам древний у нее архитектурно-художественный образ, словно дошедший из глубины веков.
Знаменитую Цивозерскую колокольню показал всему миру известный русский художник Иван Билибин. Он сделал акварельный рисунок колокольни и сфотографировал ее. Рисовал он и другие северные храмы, часовни и колокольни. Позже, в 1903 году, на основании этих рисунков в Петербурге была выпущена серия почтовых открыток. Она пользовалась огромной популярностью. Ее не раз допечатывали. Есть открытка и с изображением Цивозерской колокольни. И одна открытка из этого огромного тиража хранится в Архангельском литературном музее. На этом можно поставить точку в истории Ермака на Севере. Но что же тот самый клад Ермака, о котором мы тоже упоминали? Возможно, никакого клада и не было. Скорее всего, большую часть богатств потратили на закупку оружия, доспехов, коней и всего необходимого в походе. Часть Ермак взял с собой, еще одну часть оставили семьям дружинников, и те ее сразу проели. Так и развеялись несметные богатства Ермака по ветру. Это тоже одна из версий, и опровергнуть ее сможет лишь тот счастливчик, который отыщет-таки легендарный клад Ермака. Но это уже, как говорится, совсем другая история.
Радио России «Поморье». Погода.
Синоптики сообщили нам, что днем в Архангельске и по области ожидается в большинстве районов дождь. Утром местами туман. Ветер южно-юго-западный слабый, местами умеренный. Температура от 4 до 9 градусов тепла. Тип погоды второй, благоприятный. Подошла к концу информационно-музыкальная программа. Бодрости духа и отличного настроения на всю наступившую неделю вам желают звукорежиссер Евгений Аристов и ведущий Алексей Серов. Мы вновь выйдем в эфир в 13 часов 10 минут. Вы услышите программу «Встречи по понедельникам». У нас в гостях директор Архангельского центра психолого-медико-социального сопровождения «Надежда» Татьяна Соколова. Мы поговорим о профилактике самоубийств среди подростков. До встречи!